Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И мы продолжаем наш разговор с протоиереем Кириллом Калидой, настоятелем храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутове. И говорим сегодня о 30-х годах прошлого столетия. Это время массовых репрессий, как вот Алексей сказал в первой части нашей программы, война против собственного народа,
ну,
в общем,
да.
По большому счету.
Славянский можно... камень у нас в центре.
Сказать и так. А мы почему об этом сегодня говорим? Дело все в том, что 21 мая в субботу на Бутовском полигоне вот как раз пройдет торжественное служение божественной литургии под началом представителя Русского Православного Церкви, нашего патриарха, под открытым небом на Бутовском полигоне вблизи храма новомучеников и исповедников российских. Если вы хотите побывать там, мы в самом конце нашей программы расскажем о том, как добраться до Бутовского полигона. А вот вопрос еще есть такой. Все ли могут участвовать в этом богослужении или вход по специальным приглашениям?
Да нет, территория захоронение, на которое происходит это богослужение, оно несколько гектаров, поэтому там может поместиться несколько тысяч человек. Так что все свободно могут посетить это богослужение и принять участие в этом действительно торжестве. Раз уж мы говорим об этом богослужении, но богослужение действительно удивительное. И, как сказал один московский батюшка, оно совершается на естественном антиминсе. Потому что ведь обычно литургия совершается на антиминсе, то есть в специальном платье освященном, в котором запечатана частица мощей мученика. А здесь она фактически совершается на необъятной раке, которая вот содержит такое количество мощей. Поэтому действительно обстановка там такая удивительная. Хотя, конечно, бывает, что и погода не очень хорошая, но тем не менее это все компенсируется той благодатью, которая... присуще этому месту.
А вот люди, которые бывали на этом богослужении в этот день, он хоть и переходящий праздник, но тем не менее бывали, вот рассказывали, что, казалось бы, надо скорбеть и печалиться, а в итоге с вот этого богослужения люди выходят просветленные и радостные. Вот почему? Чем вы можете это объяснить?
Да потому что благодать Божия. Потому что благодать Божия, это же было на этом месте, совершенно была не только страшная трагедия и страшные преступления. На этом месте был совершенно подвиг. Подвиг стояния за веру, подвиг свидетельства о Христе. Потому что новомученики, когда они шли на смерть, они же свидетельствовали, что это наша временная жизнь, она ничто в сравнении с тем, что они получат в жизни вечной. И замечательно, что этот вот праздник бутовский, он в силу определенных обстоятельств пришелся на пасхальный период, когда мы празднуем смерть и умершление. И святейший патриарх Алексей говорил, что вера воскресения Христова была тем камнем, на котором стояли и устояли новомученики. И поэтому он и благословил каменный храм на Бутовском полигоне, освятить в честь воскресения Христова. Такая глубокая мысль. Но вот возвращаясь к тому, что мы с вами говорили, мне бы хотелось бы еще один такой момент. Вот примирение, покаяние. Вот Бутовские полигоны, вообще подобные места, они дают нам некоторый урок, который мы не совсем еще осознали. Это то, что вот в этих рвах вместе со святыми лежат и их гонители, лежат преступники. Потому что ведь среди тех, кто был расстрелян все годы, были не только, скажем, добропорядочные граждане, но попали какое-то количество уголовников. Хотя, наверное, те преступления, которые они совершили, не соответствовали строгости наказания, которое было применено к ним. И более того, среди расстрелянных, в том числе на Бутовском полигоне, были те люди, которые до этого активно принимали участие в репрессиях. В частности, в Бутово лежит Лацис, то есть правая рука Дзержинского по созданию ЧК, человека, которого не по локте, а, наверное, гораздо выше, руки в крови. лежат 120 латышских стрелков, которые тоже принимали участие в первые годы установления советской власти в репрессивных мероприятиях. Почему Господь это допустил? Вот мы стараемся как-то вот в нашей жизни, все пытаются какие-то там стены построить между собой, соседом, между человеком, который придерживается каких-то других взглядов. А Господь их положил в один ров. И сейчас вот мы не можем взять и обрести мощи святого, потому что мы не знаем, а где святой, а где его бывший гонитель. Это заставляет нас как-то вот очень осторожно подходить к этой проблеме, чтобы не бросить, действительно, переступить некоторую границу, за которой начнется осуждение. И я опять напоминаю слова владыки митрополита Сергия ныне Воронежского, когда он освящал крест на Бутовском полигоне в 1994 году, он сказал такую фразу: «Здесь каждый нес свой крест, и те, кто расстреливал, и тех, которых расстреливали». Я запомнил ее, потому что я не смог тогда ее воспринять. Но вот, служа на Бутовском полигоне, я понимаю глубину слов, сказанных владыкой Сергием.
Сколько лет вы уже служите там?
Ну, я занимаюсь Бутовским полигоном фактически с 1994 года. Вот, если говорить о том, я принял священный сан в 98-м году. Пресвитерский. Диаконом стал в 96-м году. Я служил там же.
Так, может быть, это нам сам Господь подсказывает вот этот вот путь, да, к покаянию всех, да, тех, кто расстреливал, и те, кто были расстреляны, имеется в виду, да, уже, наверное, последующее поколение, их потомки. Да. И примирение, о чем мы тоже говорили, да, в первой части программы, да, что вот два пути есть. И если вы говорите, что Господь их в один ров положил, в одну могилу, то, и, собственно, наверное, нужно и примириться, да, все-таки.
И более того, по моему опыту, скажу, что на Бутовском полигоне, когда приходят на это место родственники самых разных людей, и людей, которые, ну, те, которые пострадали, совершенно, может быть, диаметрально противоположных мировоззрений придерживались, чем я, в том числе и приходили достаточно регулярно, сейчас как-то меньше это стало, и дети латышских стрелков. Вот. И другие, представители других конфессий. И с ними разговариваешь на полигоне, как с братьями. Да, понимаешь, что они могут придерживаться другого взгляда на жизнь, на, так сказать, духовную жизнь и так далее. Но это близкие люди. Вот эти страдания, они имеют очень сильную, такую примирительную силу. Тавтология немножко получилась.
Ну, Высоцкого, помните, да, как твоя семья, да без вести пропавшие, твои безвинно павшие, да, мои безвинно,
да,
севшие.
Да. И, наверное, опять же, не случайно Господь устроил так, что делегация Русской зарубежной церкви, когда приехала в Россию, чтобы начать переговоры об восстановлении канонического единства, первое место, которое они оказались, это был Бутовский полигон. Как раз вот это вот патриаршее богослужение 2004 года. И как потом свидетельствовали и участники вот этой зарубежной делегации, и члены той группы делегации, которая вела с ними переговоры со стороны матери церкви, это богослужение сняло очень много вопросов. И первым деянием, которое было после подписания акта об восстановлении единства в Русской Церкви, было освящение храма на Бутовском полигоне.
Это уже нового каменного храма.
Нового каменного храма.
Мы с вами перед эфиром как раз говорили о том, да, что вот чуть ли вот не сегодня исполняется
как раз, да,
9,
да,
лет, да, со дня, да, освящения
как храма. Как раз 19 мая
7-го года,
в день Иова Многострадального, соответственно, в день рождения государя-императора Николая Александровича, был освящен каменный храм.
Ну да, все очень символично.
Мне хотелось бы вас спросить, а вот были, например, какие-то случаи, когда по молитвам вот уже впоследствии новомучеников кто-то из их гонителей, предположим, да, вновь обретал веру? Потому что давайте вспомним, что какое количество храмов было порушено, фактически в это же время просто взорвано, снесено, разворовано и так далее, и так далее. Вот, может быть, кто-то решил отказаться от участия в приведении, в исполнении приговора, и сам за это пострадал, вот что-то известно об этом. А может быть, вот гонители впоследствии новомучеников сталкивались с проявлением Божьей силы какой-то? Вот вы знаете об этом что-нибудь?
Ну,
и судьба людей вдруг резко менялась, или кара настигала?
Я знаю случаи, когда расстрельщики не могли попасть в священников до тех пор, пока они не благословляли их.
Да
такие,
вы что?
Такие случаи, несколько случаев таких во время гражданской войны на Урале и на юге, вот, где белые и красные туда-сюда ходили, было несколько таких случаев. Не могли попасть в священник, стреляли, причем несколько человек стреляли, все мазали, и вот когда священник их благословлял, тогда его убивали. Вот. Я
сейчас
знаю,
какие-то удивительные, да, вещи рассказываете.
Да. И насколько повлияло это на судьбу, их не знаю. Знаю один рассказ расстрельщика, который был, ну, вот, дуже в Поволжье, фактически там молодым человеком, мальчишкой практически был, и он оказался в плену у белых, был красным, оказался в плену у белых, и его защитил священник. А потом он попал в расстрельную команду. Расстреливал там пачками. И к нему привели очередную команду. Он был старшим в команде. Очередную группу осужденных. И он узнал священника, которого спас. И он, в общем, спас этого человека. Потом он пил. И как бы, когда он рассказывал человеку, который записал этот рассказ... Он страдал пьянством. Чем кончил, я не знаю. Знаю случай, когда человек, который принимал активное участие в таких репрессивных действиях, в конце жизни покаялся, и священник, который его исповедовал, принимал таинство исповеди, покаяние перед его смертью, был потрясен, потому что он думал, что такие люди не могут покаяться. Вообще, если говорить так вот по практике священнической, мне приходилось принимать исповедь у людей умирающих. Чаще всего просят батюшку помолиться, чтобы там боли не было, еще что-то такое. Покаяние практически...
Никто серьезно не просит?
Ну, очень редко и очень слабое покаяние бывает. И вот этот человек, который занимал достаточно высокое положение в системе КГБ и, так сказать, в начале своей деятельности вот, принимал участие в таких делах, в следствиях жутких и так далее. Вот в конце, перед смертью, он покаялся. Когда мне рассказали об этом, то вот у меня первое ощущение было, насколько Господь милосерд, что вот кажется, человек вот он залез вот уже дальше некуда.
По самой теме.
А Господь терпел.
Ждал.
Ждал. Да, он, видно, что он тяготился. И это бремя, которое он нес, было ему тяжко. И по рассказам его близких, ему было непросто по жизни. Хотя внешне, так сказать, он достиг очень многого.
Угу.
Вот. Но это тяготило его. И Господь дал ему возможность за два дня до смерти покаяться, причаститься до Христовых таинств и предстать перед Господом. Но скажу более того, что его внук священник нашей Русской Православной Церкви.
Вот какие повороты.
Да.
Весьма неожиданные бывают.
И я такие случаи знаю, что вот среди духовенства, в том числе московского, есть потомки этих людей, которые принимали то или иное участие вот в тех страшных событиях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Кирилл Калида на нашем светлом вечере, настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутове.
Мы можем даже вспомнить 30-40-е годы, родной брат председателя МГБ, уже бывшего НКВД Абакумова, вообще был диаконом в то же самое время в одном из московских храмов. Ну, а вот, отец Кирилл, вы говорите, что вы в Бутове, на полигоне уже больше 20 лет, с 94-го года, получается. То есть, в принципе, это то время, когда еще, наверное, были живы некоторые люди, которые принимали участие как раз в этих гонениях, в репрессиях. А приходили ли они, может быть, вам как-то удавалось с ними общаться лично?
Нет, они к ним приходили на полигон. И общаться мне не приходилось. Вот. Но мне приходилось общаться с людьми, которые оказались на Бутовском полигоне в качестве обслуги во время войны, которые рассказывали о том, как во время войны уже, когда активных расстрелов там не было, как там проходила жизнь, как во время войны начальство НКВД, Абакумов, Берия приезжали на Бутовский полигон и по воскресеньям там устраивали, не знаю, как, вот, как это правильно сказать.
Да как есть, так и скажите.
Вот, попойки, им подавались молочные поросята и так далее. И каскад прудов для того, чтобы там рядом были барские пруды, два барских пруда, он был увеличен после войны, потому что нужно было НКВД разводить рыбу для...
Там же еще дача НКВД неподалеку.
Это уже потом.
Я не представляю, как... Они-то знали вообще, что тут происходило? Знали. И ели этих молочных поросят. И купались в этих озерах, ловили оттуда рыбу, ели ее, и жили в этих домах.
Ну, поросят-то привезенные, наверное.
Да. Да, все это... А нет, все там, остальное, же, да. Там рядом был, между прочим, там рядом был этот самый... скотный двор, где поросей разводили. Ну, если говорить об этом дачном поселке, который возник в конце 50-х, начало 60-х годов, то это же не единственное такое место. Но поселок возник на краях полигона, где не было захоронений.
А вот 70-е, 80-е, 90-е, вот до тех пор, пока... Все, пока не стали открываться архивы, пока люди, и вы в том числе, не стали этим заниматься вплотную, осознанно, что находилось на этом месте? Это просто был поросший бурьяном?
Нет, территория захоронения была окружена глухим забором. Это было объявлено, что это полигон для развертывания каких-то сил, и он охранялся сотрудниками КГБ. Так же, как аналогичный полигон в Коммунарке, в Левашово, еще в некоторых местах. То есть это находилось в ведении ГБ. Вот в начале 90-х годов они поставили вопрос о том, что там тогда все разваливалось, и они понимали, что им обременительно содержать их сотрудников, непонятно для чего. И обратились в местные органы власти, ну, соответственно, в администрацию Московской области с просьбой о том, чтобы эти территории были переданы кому-то. Ну, кому можно было передать? И вот вдруг неожиданно обращение от Святейшего Патриарха с просьбой выделить там земельный участок под строительство храма.
А изначально боялись, за глухим забором все это держали, потому что боялись, что могут начинать раздавать земли под дачные участки, а там кто-нибудь копнет и все.
Ну,
это
наверное, и так. Наверное, и так. Потому что вообще надо сказать, что несмотря на то, что территория захоронения была огорожена, в центре этой территории был такой ряд сараев, который, как мы теперь понимаем, стоял прямо на краю одного из рвов. Там были подвалы, там резали поросей. Есть такая даже видеосъемка у нас. Когда мы стали заниматься Бутовским полигоном, пришлось, так сказать, приложить усилия, чтобы местные администрации, местные власти районные эти сараи оттуда убрали. Вот. Но этот вопрос был решен.
Ну, я все вспоминаю Катань в Смоленске. Там очень наглядно все это показано. Когда две части полигона, одна часть, где захоронены поляки, поляки сумели не просто восстановить каждое имя офицера, расстрелянного в Катыни, но еще и там одна единственная женщина погибла, ее имя выбито отдельно, более четко и крупно по отношению к другим, а имена продублированы на двух стенах, на одной с колоколом, а на другой просто ряд такой длинный, уходящий вдаль по дороге. Это польская часть. Наша часть. Тут там какие-то мосточки через рвы, которые видны, брошенные. Когда спрашиваешь у экскурсовода, почему, он говорит, ну, вот, понимаете, как-то некрасиво было по могилам ходить, поэтому мы досочки положили. это наша часть. А на билете написано «Вид услуги. Каттонская трагедия».
Да, но вы вот прошли по этой самой ближайшей...
Нет, я туда тоже ходил дальше.
А до Днепра доходили?
До самого Днепра нет. Там тоже дача НКВД.
Да. Там тоже дача НКВД, которая потом, на территории которой была затем сделана государственная дача, где отдыхал Никита Сергеевич. Вот. И когда уже в годы перестройки городу Смоленскому было присвоено звание города-героя, то банкет для руководителя государства Горбачева был дан именно на этой даче.
Хотя уже тогда было известно, ну, там с Катанью все было немножко проще. Да. Я вспоминаю еще остров Кинь в Белом море с Киевским монастырем крестным. Там островок-то 800 метров на 1200. С одной стороны острова санаторий НКВД был, а с другой стороны до сих пор лежат, их, конечно же, никто не уберет никогда, эти булыжники, расколотые кайлом, с надписью бараков, номеров заключенных, надписи, названия лагерей. Вот 800 метров на 1200. Здесь санаторий НКВД, а здесь вот, соответственно, привозили дробить кайлом камни.
Кому-то из вас, уважаемые радиослушатели, может показаться тема нашей сегодняшней передачи довольно мрачной, несмотря на светлое название нашей передачи «Светлый вечер». Но мы убеждены, что об этом нужно говорить, потому что об этом нельзя забыть. Не хотелось бы быть в собственной стране иванами, не помнящими родства. Вот это вот категорически этого нельзя допускать. И несмотря на то, что уходят люди, да, из жизни, жизнь есть жизнь, и ее продолжительность ограничена, уходят из жизни люди, которые помнят это все сами, и а многим молодым об этом неизвестно ничего, и поэтому они этот Советский Союз воспринимают как некий лунопарк, где все было замечательно, было бесплатное здравоохранение, бесплатное обучение и вообще много всяких интересных разных положительных вещей, но в то же самое время огромное количество трагедий случилось за эти, сколько там, 70 с лишним лет существования этого государства под названием Советский Союз. Поэтому мы об этом говорим, именно для того, чтобы не забывать. Говорили мы сегодня об этом в связи с тем, что 21 мая в субботу на Бутовском полигоне пройдет служение Божественной Литургии и возглавит это служение представитель Русской Православной Церкви, наш патриарх. Это состоится под открытым небом на Бутовском полигоне вблизи храма новомучеников и исповедников российских. Но и было бы неправильно не поинтересоваться, на этом ли закончится мероприятие или что-то будет в продолжении.
Ну, в этот день совершается Божественная Литургия. И мне кажется, Божественной Литургии вполне достаточно, самодостаточно, чтобы что-то делать. Но вообще, если говорить об жизни Бутовского полигона, у нас достаточно активно проходят различные мероприятия. И, слава богу, сейчас продолжается как бы развитие, мемориализация Бутовского полигона. Ведется работа по созданию музея памяти пострадавших, причем он будет размещен в... Ну, он размещается. Мы сейчас работаем над созданием уже экспозиции. Он размещается в здании, в котором в те страшные годы располагалась комендатура полигона. Ведется работа по созданию мемориала, как мы его называем, сад памяти, где будут расположены доски с именами всех 20 760 человек, которые погибли на Бутовском полигоне.
Ну, я вот это имел в виду, может быть, какая-то расширенная экспозиция в этот день будет, где люди могут
ознакомиться. Ну, естественно, там будет представлено, чтобы люди могли ознакомиться с нашей жизнью.
Игорь Горьковый, ваш помощник, я так понимаю, что он этим занимается.
Давайте теперь будем разбираться, как к вам добраться. Путь не близкий, и для многих район Бутова такая некая секретная территория. Я, например, скажу честно, мне... В жизни еще не выпадало шанса бывать в той стороне.
То есть я проезжал... Южным и северным не было?
Я знаю, что есть такие... Они уже, наверное, не микро, а макрорайоны.
Не макро, абсолютно.
В черте или за чертой города. Я знаю, что это существует. Но мне вот как бы вот жизнь пока какого-то шанса не предоставила вообще побывать в этих жилых кварталах. Я не знаю, хорошо это или плохо. Это факт. Давайте будем разбираться, как добраться. Значит, вообще, по идее, это Московская область, Ленинский район, поселок Бутово, улица Юбилейная, дом 2. Отец Кирилл, вы меня поправьте, пожалуйста, если я какую-то ошибку допущу. Проезд от станции метро Бульвара Дмитрия Донского, там ходит автобус номер 18. А если вы едете в субботу, да, 21-го это суббота, да, то вот там они ходят каждый час, 6.20, 7.20.
Нет. Значит, в этот день в связи с патриаршим богослужением движение автобуса номер 18 будет организовано через 5-10 минут.
Вот.
То есть, как только автобус наполняется, он отправляется.
Можно добраться...
И, соответственно, и обратно. То есть, автобус будет ходить, пока паломники будут находиться на территории полигона.
Очень это правильно, удобно. И можно даже электричкой доехать с Курского вокзала до Бутова, до платформы, до станции, и далее пешком около 15 минут.
Ну, или машиной по Варшавскому шоссе.
Я думаю, что как раз машиной, может быть, будет проблематично туда добраться.
Ну, у нас из-за того, что все-таки проблемы с парковкой, и поэтому, да, возможно, приехать на машине. На машине надо ехать по Варшавскому шоссе, при выезде из города держаться указателей на Подольск, чтобы не попасть на скоростную трассу, она уведет вас далеко. И там на Варшавском шоссе будут стоять посты ГИБДД, которые подскажут, как поворачивать к нам и где можно припарковать машину. Но есть проблемы с парковкой, поэтому...
Я почему говорю, что машина не лучшее средство в этот день, потому что, ну, поскольку литургию служит патриарх, то мы все прекрасно понимаем, да, что при этом задействовано это, ну, это большое количество народу, это паломники и так далее. Поэтому вы тоже, когда поймете, что вы хотите ехать на машине, вы подумайте, а стоит ли, потому что это будут кордоны, это будет охрана и так далее, и так далее. Так что, может, оно и, если погода нормальная, будет городским.
Самый вообще удобный, конечно, способ в этот день добраться на 18-м автобусе от... Бульвар Дмитрия Донского.
Ну что ж, давайте будем заканчивать наш сегодняшний разговор хотя бы на сегодня. Понятное дело, что он не закончен, мы еще будем не раз встречаться, и много есть что обсудить. Напомним, что 21 мая в субботу представитель Русской Православной Церкви по традиции возглавит служение Божественной Литургии под открытым небом на Бутовском полигоне вблизи храма новомучеников и исповедников российских, с настоятелем которого, протоиереем Кириллом Калидой, мы сегодня и беседовали о Бутовском полигоне, о 30-х годах, о репрессиях, о русских новомучениках. Программу для вас провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, спасибо.
Прощаемся, до новых встреч. Отец Кирилл, спасибо.
Всего доброго. Спасибо всем. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Светлый вечер. На радио «Вера».